Во время всей службы он говорил «Главы наша, Господеве преклоним», но только в этот момент говорит «Главы ваша». Это отголосок древней церкви, когда таинство церковное не показывалось публично. Любой человек мог прийти в храм и послушать Евангелие, проповедь священника и так далее, но литургия оглашенных заканчивается. Оглашенные – это те, кто еще не были крещены, лишь только присматривается к христианству, пытается его понять. И вот сейчас, в этот момент, когда говорились оглашенные «изыдите», они должны были уйти. Но дальше, когда говорит «главы ваши, Господи, преклоните» уже в конце литургии, то должны были выйти те люди, которые не готовились к причастию. То есть крещенные люди, они стояли до конца службы, но вот они не готовились, и они должны были тоже выйти. Потому что если чаша износится, то человек должен к ней припасть, причаститься, стать частью, участником. Она для него износится, для каждого из нас. Сегодня такой строгости нет, но память о том, какой была древняя церковь, должна оставаться. Если мы не достигаем мечты, то это не повод от нее отказываться или понижать планку и не стремиться к идеалу. Василий Великий в своих письмах, когда его спрашивали, как часто они причащаются с прихожанами, он сказал, что «очень жалею, что очень редко причащаемся, всего 4 раза в неделю». Вот поэтому в Древней Церкви такие люди должны были уйти из храма в этот момент. Иногда просят не по листам читать, но тогда мы с вами до вечера не закончим, потому что мысль будет летать очень долго. Поэтому стараюсь немножечко сдержать себя в объемах страниц. Хочется еще немножечко сказать... Например, сегодня читалось Евангелие, которое вам и по-русски уже произнесли даже. От того, что оно по-русски прочиталось, конечно, понятнее оно особо не станет. Это так. Например, есть такой праздник Сретение Господне. Мы все его знаем. Но вот само слово «сретение» по-славянски, на русский перевели «встреча», но с греческого языка это военный термин. И чтобы его перевести на русский язык, это надо хотя бы 5 строчек написать, чтобы описать ряд, целый ряд событий. Это не одно слово, его перевести на русский невозможно. Это целый ряд военных событий. Также апостол Павел говорит, когда человек открывает, там читаются такие слова. Священник читает послание апостола. Апостол Павел пишет, что при кончине мира небо свернется, как свиток, два мира лицом к лицу предстанут друг перед другом, и что будем вознесены, мертвые воскреснут, а мы изменимся, кто еще остались живых, и будем вознесены в сретение Господа на облаках, и так всегда с Господом будем. Это совсем не значит, что мы там где-то на облаках будем, и совсем не значит, что это просто вот встреча, встретились и разошлись, или вместе остались. То есть это военный термин. И вот перевести Священное Писание, мы с вами говорили, священник говорил, «Горе имеем сердца, к небу горнему». А по Священному Писанию 3 неба. И первое, которое мы видим над собой, это только лишь первое небо. Апостол Павел, например, о третьем небе говорил так, был вознесен до третьего неба. Не знаю, в теле или вне тела. Но то, что видел, что Бог уготовил любящим его, не может ни на ум прийти, ни пересказать не может. То есть категории мира совершенно иные. Мы не можем их пересказать даже. И вот, например, в литургии сейчас священник читал такие слова во время Иктинии. Говорилось так. «Пусть человеколюбец, если так немножко перевести, пусть человеколюбец Бог наш примет святой свой и пренебесный, то есть выше небес, да, и мысленный свой жертвенник в воню, то есть в запах благоухания духовного». Не физического благоухания, да, духовного, и вознеспослет нам божественную благодать и дар Святого Духа. И об этом мы молимся. То есть, вот эти слова, пренебесный, мысленный свой жертвенник, для нас они мало играют значение, потому что мы иногда не понимаем, о чем речь идет. Но, например, святые, то есть, кратко сказать так, все, о чем мы сейчас слышим во время литургии или пытаемся сейчас понять, это лишь теория. Помню, как одна женщина, вернувшись от такого известного батюшки, может быть, кто-то у него бывал, отец Николай в Ташле, вот, очень любимый многими, он ей, помню, как она пришла и сказала, что батюшка мне сказал, молитва — это не сказка. И она говорит, я ничего не поняла. Я ей начал рассказывать, что такое молитва, как говорят они святые, как правильно молиться. И она говорит, теперь я поняла. Да? То есть вот такие действительно духоносные старцы, они не говорят много, они говорят самую суть. В Ветхом Завете Господь так и сказал, слова праведника как гвозди. То есть они пронзают человека насквозь сразу, самую суть бьют. Все от единого, то есть источник их один, это не люди, это сам Бог. Потому что в посланиях апостольских в Новом Завете так и сказано, никогда пророчества не были произносимы людьми, да, но мужами, божественными мужами, движимы Духом Святым. То есть Дух Святой давал им говорить, что необходимо. Они сами по себе не могли это выдумать и сказать. Вот в этом же смысле, так же и здесь, когда мы приезжаем порой за советом, он нам, батюшка, говорит такое краткое и ничего не понятно, о чем речь. А он говорит самую суть. И вот в Священном Писании Господь оставил нам всю эту суть. Мы видим на литургии все то же самое. Но порой вот стоим и как будто не понимаем, да, потому что это не практика, это теория. Практика рассказана как в самом Священном Писании, так и у святых. И вот то, что я сказал, мысленный свой жертвенник, святые говорят так. На небе у Бога, в духовном мире, никто не говорит устами. Там мысли слышны, как речь. Люди не общаются языком. Там мысли слышны. Вот. Поэтому, если человек не научился, как мы каемся даже за мысли, не научился свои мысли сдерживать и отгонять от себя вот эти греховные помыслы, ему будет стыдно. Он не сможет там находиться, он сам побежит оттуда. Сдержу свои мысли, прочитаю. Хотелось немного сказать об идеале. А точнее, о том, как мы порой думаем о святых людях. Вот мы с вами видим их всех, но это малая часть того, что есть. И полагаю, что они с самого рождения шли за Богом, и нам никогда не быть подобными им. Так очень часто люди говорят, заблуждаясь. Но послушаем, что сам говорит святой, сам о себе и о подобных ему. Это святой Иоанн Златоуст, чью литургию мы сейчас совершали, который написал эту службу. Службу, которую мы совершили. В раю нет праведников, там все грешники, но покаявшиеся. То есть вот сейчас мы видим грешных людей, но они покаялись, и Бог их удостоил святости. И вот мы вспомним этих святых, хотя бы некоторых. Илья Пророк, так нами любимый, который заключил небо на 3,5 года. Так, что люди умирали от голода в такой засухе, и это была не воля Божия. Бог его питал, ожидая, когда же он сам осознает через милость Божию. Но этого не произошло. И тогда наступает вразумление судом Божиим. Мы каждый вечер, кто бывает на вечернем богослужении по субботам вечером, и в любой другой день, если бывает вечером богослужение, там в конце службы на часах читается такой псалом из псалмов царя Давида. «Милость и суд воспою тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочной». Вот эти слова «милость и суд», то есть у Бога сначала милостью он вразумляет нас. Если человек уже не понимает никак, то тогда уже и судом. И Бог перестает питать пророка. Тогда Илья говорит, я сам умру, но их не пощажу. Вот такая ревность и совсем не соответствует учению Христа, который сказал, милости хочу, а не жертвы. Когда апостолы его пришли мимо поселения вместе с Господом, и люди их не приняли, и они сказали, Господи, давай помолимся, и огонь сойдет сейчас с неба, и всех их поглотит, как Илья это сделал. Он трижды так делал, когда воины сгорали просто заживо. И Господь им говорит, не знаете, какого вы духа. То есть вы говорите это не по Божьему, да? Вы говорите это о человеческой ревности, о страстности. И вот Бог его, Илью Пророка, забирает живым с земли. Как сказал святой Иоанн Златоуст, если бы Бог не забрал Илью с земли, народа израильского уже бы не существовало. То есть как нации, как народа, их бы уже не было бы на земле. Всех бы покарал. Но Господь милостив ко всем. И Илью он вразумляет, и учит спустя столетия. Мы видим на иконе преображения Господня, на горе Хавор, когда с Господом рядом являются Моисей и Илья. Моисей, через которого даны 10 заповедей. Илья, который вот такой в ревности к Богу был. Яркое проявление любви к Богу, но порой не по разуму. Вот. И Господь его учит. Одного учит новому закону, другого учит любви, которую он не смог научиться здесь на земле сам. Как он учит? А мы слышим, в Священном Писании сказано, что они беседовали о предстоящих страданиях Спасителя. То есть Господь через свою жертву, свой пример его учит на своем примере, что он сам готов себя отдать. А вот Илья порой не готов. Говорит, накажет так, чтобы уже не грешили. Но вот здесь он учится. И мы знаем, что один святой сказал так. Бог заботится обо всех и о каждом так, как будто он у него единственный. То есть о каждом человеке заботится, как будто вокруг больше никого нет. Все дает для него. И в этом смысле он учит и Илью пророка. И мы видим, что учит спустя столетия. То есть для Бога нет времени. Он может нас через 1000 лет воскресить и научить чему-то, чему не научились еще. И мы это читаем в Священном Писании, таких примеров много, и в житиях святых. И что еще хотелось бы сказать про Ноя, который строил ковчег и был спасен. О нем Ефрем Сирин, святой Ефрем Сирин, который сам в свое время погрешил в детстве, не верил, что Бог заботится о мире, поиздевался над соседом, за что, будучи подростком, потому что в детстве в тюрьму не сажают, но, будучи подростком, сидел в темнице 2,5 месяца за клевету, злился, не понимал христианства, хотя был христианином. Но потом во сне, в темнице, когда он успокоился, Бог с ним во сне беседует и говорит, вспомни то место, на котором ты сейчас взят за клевету, что в детстве ты там делал. И он вспоминает, что тогда безнаказан был, никто не знал этого, но Бог-то видит все и воздал тогда, когда это стало возможным. Для Бога нет времени, нет пределов. И он понимает, что все справедливо в мире, не бывает ничего просто так. И в темницу сажают не просто так. И после темницы, когда отсидел свой срок, он пошел и принял монашество, и ушел в горы, и много-много трудов положил для изучения и объяснения Священного Писания. И вот Ефрем Сирин говорит про Ноя так, что Ной после потопа насадил виноград. Когда созрели плоды, он сделал вино, и, выпив, опьянел. Так мы и читаем в Евангелии, в Ветхом Завете, в Священном Писании. Так вот, святой Ефрем Сирин пишет, что опьянел не потому, что много выпил, а потому, что давно уже не пил. Потому что и до потопа постоянно пил и был в этом страстен. Но в ковчег с собой не мог взять вина, потому что не о вине надо было думать в день погибели. Почему же он святой? В Ветхом Завете мы так и читаем. Ной был праведен в роде своем. То есть жил бы в другую эпоху, возможно, был бы грешником. Но в предпотопное время это был самый лучший человек на земле. Чем же лучше? Время перед потопом – это время массового блуда. Вот вопрос, зачем нам это вообще все знать? А Господь сказал в Евангелии, что последние времена перед вторым пришествием, они будут подобны предпотопным. Вот равнозначно. Как же мы будем знать, когда там будет наступать время и что будет происходить? Осуждать других, да? А ведь Господь сказал, вот можно почитать предпотопное время и все понять, что будет происходить дальше. К чему мы все идем. И вот было время массового блуда, да и сейчас такое же время. Такой страшный смертный грех. Но Ной хранил границы церкви и законов Божьих. У него не было детей 500 лет. Он жил 500 лет воздержания. Порой вот сейчас, когда в беседах иногда говоришь с людьми, две девушки однажды мне сказали, ну все же так живут. Ну значит можно? Я говорю, да нет, вы не знаете конец их жизни. А я знаю, видел уже такие случаи. Это страшно. Поэтому вот это мнимая ложная картина мира. И Ной 500 лет не вступал в брак, потому что не за кого вступить в брак. Надо еще найти достойную половину. Кто бы сейчас захотел 500 лет, да, или большую часть жизни, он прожил 900, большую часть жизни быть без брака? Многие приходят, говорят, хочу детей, поскорее хочу детей. Я говорю, а как, если мужа нет? А сейчас технологии позволяют. Ну, это недоверие Богу. Вот. И зачем это знать, как мы сказали? Потому что время подобное тому. И сейчас мы видим, как люди умирают. Да так массово, что иногда становится страшно. Помню, как один священник писал Николаю Японскому в 20 веке и говорил, что одна смерть, кровь, убийство, война шла, гонения шли. И он говорит, чему радоваться здесь можно? Испытание злом. Сейчас такое же испытание злом. Человек видит, все родные умирают, еще кто-то. Вот. И он говорит, Николай Японский, да ты не видишь всей картины мира, как Бог ведет все ко спасению. То есть видишь только то, что вокруг тебя происходит. А на войне это так тоже видно, как все умирают вокруг, все товарищи гибнут. И вот сейчас это такое время. Но давайте вспоминать слова Господа, его законы. Николай Сербский, такой известный святой, он очень простые письма писал людям, очень много объяснял, очень просто. Можете почитать его миссионерские письма. Но есть книги, которые он писал очень высокого полета ума. очень высокий, когда он говорил, что законов в мире не существует. И все, что мы со школы первого класса слышим про законы природы, их нету просто. В Библии о них и не говорится, потому что их просто нет. Есть один закон, нравственный. И когда говорят, что это поселение погибло, потому что наступила засуха, а это от цунами, а эти вот люди молнии их убили, и он говорит, это лишь орудие Божие, это не причина. Причина – безнравственность этих людей. И он так и говорит, пишет. И что Содом погиб, почему? Не причина был вулкан или извержение вот эти, да, Помпеи и многое другое, но все это перечисляет. Эта причина явилась безнравственность этих людей. И есть, говорит, закон только один, нравственный. Все, другого не существует. И сейчас порой слышно от медработников, известных достаточно, они говорят, что мы не можем выявить даже последовательность лечения, потому что нет последовательности болезни. Нет ее просто. И вот Николай Сербский говорит, мы эти законы пишем изнутри этого мира. Мы не видим над миром, а Бог Творец, Он сверху все это знает. Он сам за эти законы и написал. Как, например, слово. Смысл слова, как я сказал, сретение, можно написать разными языками. Оно будет менять форму, разные буквы будут приобретать, но смысл не поменяется этого слова. Он один. Вот так и здесь есть нравственный закон, а все физические наши законы, они могут меняться. Мы, например, знаем, что огонь жжет и светит. А как же благодатным огнем люди умываются во время схождения благодатного огня? А Василий Великий так и говорит, что это два свойства, которые Бог соединил при творении мира. Ну и в конце времен, после завершения мира, Он их разъединит снова. И в аду будет только одно свойство – жжение. Там будет полный мрак, свечения огня не будет. Люди будут в этом вечном огне, сжечь их будет. А в раю будет только другое свойство – это свечение. То, как было при четвертом дне творения, когда светило еще не было, солнца не было. Так апостол говорит, светило с неба падут, их не будет. В раю будет только свет постоянный, день, нескончаемый день. И вот это мы видим сейчас в мире. Когда Моисей подходит к кусту, куст горит и не сгорает, светится огнем, огонь полыхает, а не сгорает. Вот то, что мы порой не знаем. И вот хочется последнее, чтобы не задерживать уж долго, сказать, что в Ветхом Завете мы находим две важных мысли. Их много, но хотя бы давайте запомним две. Первые такие слова Господа. «Чужое добро у завладевшего им отнимает жизнь». Вот как много людей сейчас живет обманом ради наживы. И как многие приобщаются к воровству, обвешивают на кассах и многое другое. А следствие, а как апостол сказал, Павел апостол сказал, «Соделанный грех рождает смерть». И вторая фраза из Ветхого Завета. Это было сказано самим Богом, царю Герарскому в Ветхом Завете, который взял себе в жены жену Авраама, Сару, в свой гарем забрал. И царю Господь во сне говорит, вот ты умрешь, потому что ты взял жену, у которой есть муж. А многие приобщились к этому греху. Многие из них ли, вот этих людей, покаялись и больше так не поступают. И как мы сказали, апостол Павел говорит, соделанный грех рождает смерть. Тогда зачем удивляться тому количеству людей, умерших ныне? О чем мы читаем и слышим за богослужением, это, как я сказал, теория, которую Господь нам оставил. Но в Библии у святых мы читаем практику их жизни, на их ошибках, которые они сами совершили, мы только малую часть перечислили, и на ошибках тех людей, которые к ним приходили. В завершение хочется сказать, что само слово «церковь», как я сказал, оно с греческого языка звучит как «экклесия», оно переводится так, дословно. Это те, кого позвали, и они услышали этот призыв, откликнулись и пришли. Вот сегодня мы слышали в Евангелии как раз эту притчу. Господь зовет всех к себе, и люди говорят, да нет, у меня сегодня свадьба, мне некогда. Другой говорит, а у меня поле, мне надо обрабатывать. И в этом смысле они отказались. Даже если они крещенные люди, это не важно. Крещение – это не цель. Цель, Господь сказал, кто не бывает в единстве со мной, тот не имеет жизни вечной. Как святой сказал, кто крещен, но перестал причащаться, медленное самоубийство. Почему? Руку передавить, она отомрет, хоть она и часть тела. Крещенный человек стал частью церкви. И если он не откликается на этот звон, который звонит и зовет человека в храм на службу праздничную, тогда он не часть церкви. И порой слышно в монастырях и храмах, говорят, заказывается таких людей обедню нельзя, и это правда. Вот сейчас проходят лектории по Библии, по благословению Владыки, по всей епархии, от миссионерского отдела, который Владыка благословил меня возглавлять. И один раз в неделю, а иногда пореже, раз в две недели, по понедельникам, в 7 вечера, прямо по интернету мы общаемся и вот проводим лектории по изучению Священного Писания. Можно даже не выходя из дома, просто вечером подключиться после работы с кружкой чая хоть даже. и хотя бы так послушать о Боге. Потому что в Ветхом Завете Господь так и сказал: Бог ищет. Ищет ли кто его? Знает ли кто его? Вот хотя бы давайте искать. И присоединиться можно. Я объявление рассылал по всем храмам. Я надеюсь, оно есть в вашем храме. Если есть желание, можете написать, либо, как я писал, смс мне на телефон, я вас добавлю в группу, либо это просто через ВКонтакт, где у нас есть своя группа. Спасибо вам за молитвы и за ваше терпение.